Глава 4. Он чувствовал себя намного лучше. Он набирал в весе и становился сильнее с каждым днем, если в данном случае вообще уместно говорить о днях. Яркий белый свет и гудение были такими же, как всегда, но камера была немного удобнее, чем те, в которых он находился до этого. На койке была подушка и матрац, а еще там был стул, на котором можно было сидеть. Разок ему даже позволили откиснуть в ванной, и теперь в его камере стоял жестяной таз, где он мог довольно часто совершать водные процедуры. Ему даже давали теплую воду, чтобы умываться. Ему выдали новое нижнее белье и чистый комбинезон. Они помазали его варикозную язву успокаивающей мазью. Ему вырвали оставшиеся зубы и вставили новый зубной протез. Прошли недели, а может и месяцы. Теперь он мог бы даже следить за временем, поскольку его кормили через определенные временные промежутки. По его подсчетам, что его кормили 3 раза в сутки. Правда, он пока не мог определить, получает ли он еду днем или ночью. Еда была на удивление хорошей. Каждый 3-й прием пищи содержал мясо. Однажды ему даже дали пачку сигарет. Спичек, правда, не дали, но молчаливый охранник, который приносил ему еду, прикуривал ему. Первая попытка покурить, правда, была не очень удачной. Его стошнило, но он не сдавался и выкуривал по полсигареты после каждого приема пищи, растянув тем самым пачку на довольно долгое время. Ему дали белую грифельную доску с привязанным к углу огрызком карандаша. Сначала он ей не пользовался. Он все еще был вялым и слабым. Часто он просто неподвижно лежал от одного приема пищи к другому. А иногда проваливался в сон, какое-то смутное забытье, после которого открыть глаза стоило немалых усилий. Он давно привык спать при ярком свете. Как он заметил, разницы почти не было, за исключением того, что сны были более связными. Ему почти всегда что-то снилось. Это были счастливые сны. То он был в золотой стране, то сидел среди огромных величественных, залитых солнцем руин со своей матерью, Джулией или О'Брайеном. Он ничего не делал, просто сидел на солнце и разговаривал о мирных вещах. Когда он просыпался, то в основном думал о своих снах. Теперь, когда болевой стимул исчез, он словно потерял способность совершать умственные усилия. Он не скучал, ему не хотелось ни разговаривать, ни заниматься чем-то. Его вполне устраивало, что он один, что его не бьют и не допрашивают, что он чист и ест вдоволь. Постепенно он стал спать меньше, но все еще не чувствовал желания вставать с постели. Все, что он хотел, это лежать тихо и чувствовать, как его тело накапливает силы. Он ощупывал себя там и сям, пытаясь убедиться, что это не иллюзия, что его мышцы стали круглее, а кожа подтянулась. В конце концов, он окончательно убедился, что действительно набирал вес. Его бедра теперь определенно были толще, чем колени. После этого, поначалу, правда, неохотно, он начал регулярно делать зарядку. Через некоторое время он нахаживал по камере по 3 километра в день. Дистанцию он измерял при помощи шагов, а его опущенные плечи стали прямее. Он попытался выполнить более сложные упражнения, и когда не смог, ему стало стыдно за себя. Передвигаться он мог только шагом. Он не мог удержать табуретку на вытянутой руке. Он не мог устоять на одной ноге и все время падал. Он присел на корточки и обнаружил, что едва сумел встать, испытывая при этом мучительную боль в икрах и бедрах. Он лег на живот и попробовал отжаться от пола. Безнадежно. Он не смог подняться и на сантиметр. Но через несколько дней, точнее, через несколько приемов пищи, он совершил этот подвиг. Через какое-то время он уже мог отжиматься по 6 раз подряд. Он даже начал гордиться своим телом. И он лелеял надежду, что и лицо его тоже стало выглядеть нормальным. Только когда он случайно касался своей лысой головы, он вспоминал морщинистое, изуродованное лицо, которое смотрело тогда на него из зеркала. Его ум тоже стал более активным. Он садился на койку, прислонившись к стене, брал грифельную доску и упорно работал над своим перевоспитанием. Он сдался, капитулировал. С этим он уже смирился. На самом деле, как он теперь понимал, он был готов сдаться еще задолго до того, как принял это решение. С того момента, как он оказался в Министерстве любви, даже, может, еще в те минуты, когда он и Джулия стояли беспомощно, пока железный голос из телеэкрана говорил им, что делать. Он осознал свое легкомыслие, всю глупость своей попытки противопоставить себя партии. Теперь он знал, что 7 лет полиция мыслей наблюдала за ним, как за жуком под увеличительным стеклом. Не было ни физического действия, ни слова, произнесенного вслух, которое ушло от их взора, ни даже мыслей, которые они не смогли вычислить. Даже пылинку на обложке его дневника они осторожно клали на место. Ему проигрывали звуковые дорожки, показывали фотографии. На некоторых фотографиях были они с Джулией. Да, даже он не мог больше бороться с партией. Должно быть, партия все же права. Ведь как мог ошибаться бессмертный коллективный мозг? По каким внешним критериям можно было проверить ее суждение? Здравый смысл — это таки просто статистика. Все, что нужно, — это научиться думать так, как думают они, только и всего. Карандаш в пальцах казался толстым и неудобным. Он начал записывать мысли, которые приходили ему в голову. Сначала он написал большими неуклюжими печатными буквами. «Свобода — это рабство». Потом, почти без паузы, он написал ниже. «2 + 2 = 5». Но затем последовала своего рода проверка. Его разум как будто от чего-то уклонялся, отказывался сосредоточиться. Он знал, что нужно написать дальше, но никак не мог вспомнить. Когда он все же вспомнил, это пришло не само собой. Он пришел к этому путем логических рассуждений. Он написал: «Власть — это Бог». Он совсем смирился. Все принял. Прошлое можно было изменить. Прошлое никогда не менялось. Океания находилась в состоянии войны со Стазией. Океания всегда была в состоянии войны со Стазией. Джонс, Аронсон и Рузерфорд были виновны в преступлениях, в которых их обвиняли. Он никогда не видел фотографии, которая опровергала их вину. Ее никогда не существовало. Он ее выдумал. Он помнил, что помнил факты, говорившие обратное. Но это были ложные воспоминания, самообман. Как все просто. Все, что нужно было, это просто сдаться. Это все равно, что плыть против течения. Сколько ни старайся, оно относит тебя назад. А затем ты вдруг решаешь повернуть назад и плыть по течению, а не бороться с ним. Ничего не изменилось, кроме твоего собственного отношения к этому. Чему быть, того не миновать. Он и сам не понимал, почему стал бунтовщиком. Все просто, но что угодно может быть истиной. Так называемые законы природы — чепуха. Закон всемирного тяготения — Чепуха! Если бы я хотел, — сказал О'Брайен, — я мог бы взлететь с этого пола, как мыльный пузырь. Уинстон все обдумал. Если он думает, что отрывается от пола, и если я одновременно думаю, что вижу, как он это делает, то это происходит. Внезапно, как обломок разбившегося в шторме корабля, всплывает на поверхность воды, так на поверхности его сознания мелькнула мысль. На самом деле этого не происходит. Все это в моем воображении. Это галлюцинация. Он мгновенно подавил эту мысль. Ошибка была очевидна. Это предполагало, что где-то вне него самого существует реальный мир, в котором происходят настоящие вещи. Но откуда взяться такому миру? О мире мы знаем только то, что содержится в нашем сознании. Все, что происходит, происходит в нашем сознании. Все, что происходит в сознании у всех, происходит в действительности. Ему не составило труда опровергнуть это заблуждение, поэтому ему не грозила опасность поддаться ему. Тем не менее, он понял, что это никогда не должно было ему приходить в голову. Разум должен образовывать слепое пятно всякий раз, когда возникает опасная мысль. Процесс должен быть автоматическим, инстинктивным. Они называли это на новоязе «мыслеблок». Он начал практиковаться в мыслеблоке. Он представлял себе какие-то утверждения. Например, партия утверждает, что Земля плоская. Или партия утверждает, что лед тяжелее воды. И учился не видеть или не понимать аргументы, которые им противоречили. Это было непросто. Для этого требовалась способность рассуждать и импровизировать. Арифметические проблемы, поднятые, например, таким утверждением, как 2 плюс 2 равно 5, были за пределами его интеллектуального понимания. Для этого тоже требовалась своего рода умственная гибкость, способность в один момент делать искуснейшие логические выводы, а в другой — не осознавать грубейшие логические ошибки. Глупость была так же необходима, как ум, и также трудно достижимо. Все это время где-то на задворках его сознания крутилась мысль, как скоро они его застрелят. «Все зависит от вас самих», — сказал тогда О'Брайен. Но Уинстон знал, что он никак сознательно не мог приблизить этот момент. Этот момент может случиться через 10 минут или через 10 лет. Они могли держать его годами в одиночной камере. Они могли отправить его в трудовой лагерь. Они могли освободить его на некоторое время, как они иногда делали. Вполне возможно, что до того, как его убьют, вся драма его ареста и допроса разыграется заново. Ясно было одно – смерть никогда не наступала, пока ты ее ждешь. Традиция – негласная традиция. То есть, каким-то образом ты это знаешь, хотя никогда ни от кого не слышал, заключалась в том, что они всегда стреляют сзади и всегда в затылок, без предупреждения, когда ты проходишь по коридору от одной камеры к другой. В один из дней, хотя слово «день» было не совсем уместным, так как это ровным счетом могло быть и посреди ночи. Так вот, однажды Уинстон впал в какое-то странное блаженное забытье. Он шел по коридору, ожидая пули. Он знал, что это произойдет с минуты на минуту. Все было решено, улажено, согласовано. Больше не было сомнений, споров, боли, страха. Его тело было здоровым и сильным. Он шел легко. Каждое движение приносило ему радость, словно он гулял по поляне на чистом воздухе в прекрасный солнечный день. Его больше не было в узких белых коридорах Министерства любви. Он был в огромном, залитом солнцем коридоре, шириной в километр, по которому он, казалось, шел в трансе, вызванном наркотиками. Он был в золотой стране, ступал по тропинке через старое пастбище. Он чувствовал под ногами короткую упругую траву, а лицо его ласкал мягкий солнечный свет. На противоположной стороне луга ветви вязов слабо покачивались на ветру, а где-то поблизости был чистый ручей, в водах которого под ивами резвилась рыбешка. Он вздрогнул и очнулся в ужасе. По позвоночнику бежал холодный пот. Он слышал, как громко кричит: «Джулия! Джулия! Джулия, любовь моя! Джулия!» На мгновение у него возникла ошеломляющая реальная галлюцинация, что она здесь. Казалось, она была не просто рядом с ним. Она была внутри него, словно стала частью его самого. В этот миг он любил ее гораздо больше, чем когда-либо. Больше, чем когда они были свободны и вместе. Он знал, что она где-то есть, она жива и нуждается в его помощи. Он вытянулся на кровати и попытался собраться с мыслями. Что он натворил? Сколько лет он добавил к своему рабству этим моментам слабости? Через мгновение он услышит снаружи топот ботинок. Они не оставят такую вспышку безнаказанной. Теперь они поймут, если раньше не поняли, что он нарушает соглашение, которое заключил с ними. Он подчинился партии, но по-прежнему ненавидит ее. До того, как он попал сюда, ему удавалось скрывать свой еретический ум за видимостью конформизма. Теперь он перешел на новый уровень. В уме он сдался, но он надеялся все же сохранить неприкосновенным то немногое, что осталось у него внутри, в сердце. Он знал, что это было неправильно, но предпочитал ошибаться. Они это поймут. О'Брайен поймет. Его выдал один единственный глупый крик. Ему придется начинать все сначала. На это могут уйти годы. Он провел рукой по лицу, пытаясь познакомиться со своей новой внешностью. На щеках глубокие борозды, скулы острые, нос приплюснутый. Кроме того, с тех пор, как он в последний раз видел себя в зеркале, ему сделали зубной протез. Довольно сложно управлять эмоциями на своем лице, когда не знаешь, как оно даже выглядит. В любом случае, простого контроля над мимикой недостаточно. Впервые он осознал, что если хочешь сохранить секрет, нужно скрыть его даже от самого себя. Ты как бы должен все время помнить, что он есть. Но до тех пор, пока он тебе не понадобится, ты никогда не должен позволять ему всплывать в твоем сознании в любой форме. С этого момента он должен не только правильно мыслить, он должен правильно чувствовать и видеть правильные сны. И все это время он должен держать свою ненависть в заперти, глубоко внутри себя. Это должно быть как киста, о которой человек может даже не подозревать. Она как бы является частью его самого, но при этом она не отвечает за ежедневное функционирование организма. Однажды они все же пристрелят его. Узнать заранее, когда это произойдет, невозможно, но за несколько секунд до этого появляется своего рода предчувствие. Стреляют всегда сзади, когда идешь по коридору. Ему хватит и 10 секунд, чтобы то, что сидело внутри него, вышло наружу. Он не проронит ни слова. Он не сбавит шаг, ни один мускул на его лице не шевельнется. И тут внезапно он скинет маску, и глубоко спрятанное чувство будет уже не сдержать. Фитиль внутри него зажжется, и шквальный огонь ненависти вырвется из всех орудий. Ненависть наполнит его, как огромное ревущее пламя. И почти в тот же миг — бац! — выстрел, и пуля войдет в его голову. Может, слишком рано, а может, слишком поздно. Они вынесут ему мозги, так и не исправив их. Еретическая мысль останется безнаказанной. Он не раскается. Он навсегда останется для них недосягаем. Их мнимое совершенство даст трещину, как его пробитый череп. Умереть, ненавидя их, вот она, настоящая свобода. Он закрыл глаза. Это труднее, чем обычная умственная дисциплина. Речь шла о том, чтобы унизить себя, изувечить. Ему придется окунуться в самую грязную грязь, достичь самого дна болота. А что в этом самое ужасное и отвратительное? Он подумал о большом брате. Его образ всплыл в его сознании как-то непроизвольно. Огромное лицо, из-за того, что он постоянно видел его на плакатах, он всегда считал его шириной в метр, с тяжелыми черными усами и глазами, которые следили за тобой, куда бы ты ни шел. Каковы были его настоящие чувства к большому брату? В коридоре послышался тяжелый топот ботинок. Стальная дверь с лязгом распахнулась. О'Брайен вошел в камеру. Позади него был офицер с восковым лицом и охранники в черной форме. «Встаньте», — сказал О'Брайен. «Подойдите сюда». Уинстон встал напротив него. О'Брайен взял Уинстона за плечи своими сильными руками и внимательно посмотрел на него. «У вас были мысли обмануть меня», — сказал он. «Это было глупо. Встаньте ровнее. Посмотрите мне в глаза». Он сделал паузу и продолжил более мягким тоном. «Вы поправляетесь. В умственном плане вы уже почти нормальный. А вот в эмоциональном вы не смогли добиться прогресса. Скажите мне, Уинстон, и помните, никакой лжи. Вы ведь прекрасно знаете, что я всегда распознаю ложь. Скажите мне, каковы ваши истинные чувства к большому брату?» «Я ненавижу его». «Вы ненавидите его?» «Хорошо. Тогда вам пора сделать последний шаг. Вы должны полюбить большого брата. Недостаточно подчиняться ему. Вы должны любить его». Он отпустил Уинстона, слегка подтолкнув его к стражникам. «Комната 101», — сказал он.